В Москве 9 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков. Доброе утро. В начале часа у нас выпуск новостей, и я передаю слово моей коллеге Светлане Павловой.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В Москве и Петербурге сегодня пройдут акции в защиту свободы собраний. В Казани 80 тысяч жителей остались без электричества. В Словакии 7 человек погибли в результате вооруженного нападения. В нескольких городах России оппозиции и правозащитники сегодня вечером вновь проведут акции в защиту свободы собраний. Организаторами митинга в Москве на Триумфальной площади традиционно выступают лидер правозащитного движения Людмила Алексеева и оппозиционеры Эдуард Лимонов и Константин Косякин. Впервые на такую акцию намерены прийти участники российского гей-движения. Власти Москвы уже в 11-й раз за 2 года не дали разрешения на проведение акции оппозиции на Триумфальной площади, заявив на этот раз, что там началось строительство подземной парковки. В Петербурге оппозиционеры намерены, как обычно, собраться на Невском проспекте у Гостиного двора, а затем на Дворцовой площади. В Урванском районе Кабардино-Балкарии убит один боевик. 2 милиционеров пострадали. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, в селении Старый Черек 2 местных жителей открыли огонь по милиционерам, когда те попытались проверить у них документы. Один из нападавших был убит, один скрылся. По версии следствия, погибший был причастен к совершению нескольких терактов и нападениям на сотрудников правоохранительных органов. В Казани из-за аварии на электроподстанции без света остались более 80 тысяч жителей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Павлов.
В Казани произошло обрушение стены электроподстанции Московского района. Пострадавших нет, однако в результате происшествия без электричества остались 80 тысяч человек в Московском и Кировском районах города. Часть стены трехэтажного кирпичного здания электроподстанции на улице Энергетиков обрушилась около 2 часов ночи. Как сообщает местное агентство «Татаринформ», районным больницам, оказавшимся в радиусе ЧП, тут же было подано резервное питание. Сейчас идет работа по подаче резервного энергопитания жильцам района. С рассветом на месте чрезвычайного происшествия приступают к проверке взрывотехники МВД и УФСБ, которые должны определить причину случившегося. Накануне 30 августа в Казани отметили День Республики и День города. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
В Москве сегодня вспоминают жертв теракта у станции метро «Рижская». Вечером 31 августа 2004 года смертница привела в действие самодельное взрывное устройство у входа в метрополитен. В результате погибли 8 человек, а также сама исполнительница теракта и один из его организаторов. Десятки людей получили ранения. В феврале 2007 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению 3 обвиняемых по делу о взрывах в московском метро в 2004 году у входа на станцию «Рижская» и на перегоне между станциями «Павелецкая» и «Автозаводская» 6 февраля.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Словакии Братиславе 7 человек погибли и 15 были ранены, когда 50-летний мужчина открыл стрельбу из автомата. По предварительной информации, 5 убитых – члены одной семьи. Как сообщил министр внутренних дел Словакии Даниэль Липшиц, трое раненых находятся в критическом состоянии. Мотивы преступления устанавливаются. По сообщениям, преступник, бывший военнослужащий, сначала открыл огонь в одной из квартир, затем вышел на улицу и стал стрелять по окнам домов и по оказавшимся рядом людям. Когда на место прибыли полицейские, мужчина покончил с собой. Это самое кровавое преступление подобного рода за всю послевоенную историю Словакии. Соединенные Штаты сегодня официально объявят о завершении своих боевых операций в Ираке через 7,5 лет после свержения режима Саддама Хусейна. В этой связи президент Барак Обама выступит с телеобращением из овального кабинета Белого дома. Для участия в торжественной военной церемонии, которая состоится 1 сентября в Ирак, прибыл вице-президент США Джо Байден. В марте 2003 года сенатор Барак Обама был против американского вторжения в Ирак. Но в 2008 году задачу завершить войну в Ираке сделал одной из главных тем своей предвыборной кампании. Соединенные Штаты ввели новые санкции против Северной Кореи. Министерство финансов США объявило в понедельник, что замораживаются счета 4 граждан КНДР, 3 северокорейских компаний и 5 правительственных ведомств, которые подозреваются в содействии развитию ядерной программы. Соответствующее распоряжение отдал президент США Барак Обама. В Великобритании разгорается скандал в связи с обвинением игроков национальной сборной Пакистана по крикету в коррупции и махинациях. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Британская полиция начала расследование сделок с игроками сборной Пакистана по крикету после того, как таблоид News of the World обвинил трех игроков пакистанской сборной в том, что во время тестового матча со сборной Англии они по договоренности с представителем игрового синдиката намеренно совершили три ошибки в матче, которые стали предметом крупных незаконных ставок у букмекеров. Издание заплатило 150 тысяч фунтов посреднику, совершившему сделку с пакистанскими игроками, за эту информацию и публикует видео момента передачи денег. Три игрока сборной Пакистана были арестованы и выпущены под залог. У них изъяты мобильные телефоны. Пакистанской команде грозит исключение из международных соревнований. Представители Федерального агентства расследования Пакистана вылетели в Лондон для проверки фактов коррупции и сговора в национальной сборной. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Мексике полиция арестовала одного из самых известных наркобаронов. Уроженец США Эдгар Вальдес Вилларреаль, известный под кличкой Барби, был задержан в понедельник в окрестностях Мехико. Власти Соединенных Штатов объявили вознаграждение в размере в 2 миллиона долларов за поимку Вальдеса. В войне, объявленной президентом Мексики Фелипе Кальдероном наркокартелем, с декабря 2006 года погибли уже около 25 тысяч человек.
Радио «Свобода». Новости.
Напомню об основных событиях к этому часу. В Москве и Петербурге сегодня пройдут несанкционированные акции в защиту свободы собраний. В Кабардино-Балкарии убит один боевик, ранены двое милиционеров. В Казани около 80 тысяч человек остались без электричества из-за аварии на электроподстанции. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня 31 августа. Сегодня в нескольких городах России запланированы акции движения «Стратегия-31». Юбилей профсоюза «Солидарность» отмечают в эти дни в Польше. Завтра в школу. Что вам нравится в российской системе образования? Эти темы, обзор прессы и наши постоянные рубрики. Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня, 31 августа, в нескольких городах страны движение «Стратегия-31» проводит акции в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей россиянам право на свободу собраний, митингов, шествий и демонстраций. В Москве оппозиционеры планируют провести акцию традиционно на Триумфальной площади. Акция вновь не санкционирована столичными властями. Более того, несколько дней назад площадь была обнесена забором с металлической сеткой в связи с реконструкцией, которая, по заявлениям мэрии, завершится лишь через 2 года, к 2013 году. Тем не менее, акция состоится, утверждают оппозиционеры. Сторонники движения «Стратегия-31» в 6 часов вечера намерены собраться у памятника Владимиру Маяковскому. А накануне акции у памятника милиция задержала двух активистов оппозиционного движения «Оборона» Александра Савельева и Марию Кормилову. Вскоре после задержания они были отпущены. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» Александр Савельев.
Мы собрались, чтобы обсудить наши действия. Когда я и еще одна активистка Мария Кормилова шли по Триумфальной площади уже после собрания, то к нам подошел милиционер, просил предъявить документы, и после этого мы были доставлены в ОВД Тверское. На основании того, что мы якобы что-то замышляем. Они мотивировали это якобы необходимостью досмотра. Соответственно, мы сказали, что будем делать это только при понятых. Они сказали, хорошо, пройдемте в ОВД. Они осмотрели наши сумки, выяснилось, что там ничего нет. После этого они были вынуждены нас отпустить. Просто сказали, до завтра, увидимся завтра на Триумфальной.
Там же ведь сейчас все огорожено. Каким образом будет проходить акция? То есть люди просто соберутся у метро или они пойдут к памятнику?
Ну, понимаете, и раньше, собственно, нас на саму площадь не особо выпускали, то есть ситуация, она почти не изменилась. Я полагаю, что люди просто будут стоять вокруг этого забора, который сейчас возвели. Лозунги акции «Свобода собраний», «Россия без Путина» — таковы они уже долгое время.
В эфире «Радио Свобода» был активист оппозиционного движения «Оборона» Александр Савельев. 31 августа в Петербурге уже по традиции ожидаются сразу две акции в защиту 31 статьи Конституции. Но обе они не санкционированы городскими властями. Из Санкт-Петербурга передает Татьяна Вольская.
Оба места встречи, как говорится, изменить нельзя. Это площадка у гостиного двора, названная любителями помитинговать именно здесь, площадью Свободы, и Дворцовая площадь. Причины, по которым городские власти не сочли возможным разрешить проведение массовых мероприятий в обоих местах, тоже не изменилось с 31 июля. У гостиного двора митинг помешает проходу граждан, на гигантской Дворцовой площади митинг помешает ремонту здания главного штаба. Тем не менее, все участники событий заявляют о готовности не отступать перед запрещениями, говорит лидер петербургских лимоновцев Андрей Дмитриев.
Да, разумеется, мы выходим, несмотря на интервью нашего премьер-министра в «Коммерсанте», что все будут получать дубинки по голове. Я надеюсь, что эти угрозы никого не испугают, и у нас и все пострадавшие собираются прийти от рук прапорщика известного, и многие известные демократы придут, в частности, Максим Резник объявил о том, что он будет там. Так что я рассчитываю, что в Петербурге все-таки будет от меня одна площадка, основная.
Это не совсем так. Участники «Солидарности», «Объединенного гражданского фронта», «Яблоко» и других демократических партий и движений все же собираются прийти на Дворцовую площадь. Но лидер петербургского «Яблока» Максим Резник и многие правозащитники действительно заявили о намерении прийти сначала к гостиному двору. Хочет прийти туда и лидер УГФ Ольга Курносова.
Мы, во-первых, официально послали наблюдателей. Я лично приду, потому что я считаю, что то, что происходит 31 июля на гостином дворе, это просто уголовное преступление. Поэтому то, что зависит от нас, мы сделаем для того, чтобы попытаться не допустить изъявления людей.
А почему вообще продолжаются запреты на эти митинги 31 числа?
Власти испугались большого количества людей на Пушкинской площади в Москве по поводу Химкинского леса. Они вынуждены были под давлением такого большого митинга отступить. Поэтому они пытаются заворачивать гайки в других местах. Путин еще пообещал нам по этому поводу и дубиной по башке.
Кроме того, Ольга Курносова считает лукавством слова премьер-министра о том, что несогласные должны получать для митингов разрешение властей. Ведь в законе говорится об уведомительном характере согласований, в то время как власти, по мнению оппозиционеров, превратили порядок согласований в разрешительный. Ольга Курносова считает, что количество участников акций в защиту 31 статьи Конституции будет только расти. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Нижнем Новгороде, в отличие от московской и петербургских акций, в защиту права на свободу собраний и шествий митинг санкционирован властями, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов.
Мероприятие согласовано с администрацией города, хотя месяц назад мэрия отказала в проведении аналогичного митинга. Чиновники тогда объяснили, что место уже занято представителем молодой гвардии «Единой России», говорит один из организаторов митингов протеста Юрий Староверов.
Власть нижегородская, она кое-чему научилась со времен разгонов маршей несогласных в 2007 году. Большие репутационные потери. Они все-таки подумали, пришли к выводу, что проще не делать такой нокаут страстей.
Митинг в защиту Конституции пройдет в Нижнем Новгороде третий раз. Организаторы уверены, что милиция вряд ли пустит в ход дубинки.
Они знают, чего от нас ждать, чего не ждать. И приказ, спущенный сверху, там на жесткий разгон, они уже будут все равно с поправкой вот на этот опыт. Зачем им себя подставлять? Ведь крайне всегда оказывается при разгонах милиция, как правило. И они это тоже понимают прекрасно. Прятать дубинки, ОМОН там во двор поставить, не пугают, не провоцируют лишний раз граждан.
Митинг пройдет на площади Свободы, которая благодаря митингующим становится своеобразным нижегородским гайд-парком.
Раньше это вообще называлось Острожная площадь, потом при другой власти переименовали в площадь Свободы. Вот, там выходили и в царское время протестовать, там были несогласные, их там бы сгоняли. Острог в советское время тоже там собирались, и диссиденты, и там тоже инакомыслящие там собирались. И потом были табачные бунты, тоже на площади Свободы переворачивали, собственно, троллейбус. Поэтому там довольно серьезная традиция. И, конечно, это место выбрано не случайно. То есть мы открыли дорожку. Вот год где-то назад там никто вообще ничего не проводил. освещали мероприятия вообще в центре города, там и на театральные, например, на Мишина, там до сих пор запрещают. Но мы стали выходить на свободу, там боролись серьезно. В общем, начинали с одиночных пикетов, там целый год фактически вот проводили там мероприятия. А потом про это услышали, что можно проводить на площади Свободы, это, в принципе, центр города, и туда стали подавать заявки другие организации, там и ДПНИ проводила, и экологи проводили что-то, там, в общем, ну, сейчас Яблоко проводил, да, я тоже слышал. То есть это место действительно становится каким-то гайд-парком таким городским.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Казани около 80 тысяч жителей остались без света из-за аварии на электроподстанции. Соединенные Штаты сегодня официально объявят о завершении своих боевых операций в Ираке. В нескольких городах России сегодня вечером пройдут акции движения «Стратегия-31» в защиту свободы собраний. В Кабардино-Балкарии убит один боевик, двое милиционеров получили ранения. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта у станции метро «Рижская». Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. В программе «Крестьянский ренессанс. Интервью. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Фермер-интеллектуал Томас Кристенфилд». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Десятая параллель. На границе между христианством и исламом». Ревью. Картинки с выставки. Норман Роквелл. Американский соцреализм. И интервью «Муравей на юго-восточной ноге. Как язык формирует сознание». Гость американского часа – профессор Стэнфордского университета Калерия Бородицкая. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. В Польше в эти дни празднуют 30-ю годовщину подписания августовских соглашений, которые дали начало созданию профсоюза «Солидарность». Из колыбели «Солидарности» города Гданьска репортаж нашего корреспондента в Польше Алексея Дзиковицкого.
30 лет назад, после нескольких раундов переговоров между представителями бастующих по всей стране предприятий и властями Польской Народной Республики в лице заместителя премьер-министра Мячеслава Ягельского, руководитель делегации рабочих электрик Гданьской судоверфи Лех Валенса под гром аплодисментов заявил: «Наконец-то мы создаем независимый самоуправляемый профсоюз». В эти дни очевидцы тех небывалых для стран социалистического лагеря событий вспоминают их, принимая участие в торжественном съезде «Солидарности». «Нам, людям солидарности, казалось тогда, что мы можем пойти другим путем, найти нечто среднее между коммунизмом и капитализмом. Мы даже называли это потом, уже в подполье, солидаризмом. Нам казалось, что мы можем найти что-то лучшее и чем капитализм, и чем реальный социализм», говорит легенда солидарности Корнель Моровецкий. В съезде приняли участие около 3000 делегатов, в том числе президент Польши Бронислав Комаровский, в прошлом также активный деятель антикоммунистического сопротивления. «Это был один из немногих моментов, когда мы принимали участие в формировании судеб Европы, а может и всего мира. Это здесь, на польском побережье, 30 лет назад начался процесс демонтажа системы. Здесь начался процесс, который привел к падению Берлинской стены». На съезде мало говорили о текущих проблемах профсоюза, больше о том, что события 30-летней давности имели решающее значение на пути Польши к возвращению независимости и падению коммунистического режима во всей Восточной Европе. Позвольте мне напомнить, что в те трудные годы, особенно во время военного положения, народы Европейского Союза, частью которого мы теперь являемся, помогли нам политически, морально и финансово. Я приветствую всех их, заявил председатель Европейского парламента Ежи Бузек. Через 9 лет, пройдя через военное положение, объявленное генералом Ярузельским, запрет солидарности, массовые аресты и тюремные заключения для противников режима, правительство и лидеры профсоюза снова сели за круглый стол переговоров, на этот раз для того, чтобы объявить об окончании господства коммунистической идеологии в стране. Эти слова, сказанные известной польской актрисой Йоанной Щипковской после победы «Солидарности» в парламентских выборах в 1989 году, знает, пожалуй, каждый поляк.
«Proszę państwa,
Господа, сегодня в Польше закончился коммунизм. Сегодня в полдень у ворот Гданьской судоверфи, где стоит памятник убитым солдатами и милицией бастующим рабочим, пройдет торжественное богослужение, а поздним вечером в завершении празднований на территории судоверфи состоится грандиозный концерт. Алексей Диковицкий для Радио Свобода, Гданьск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Наша программа продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему непьющие живут, как выясняется, меньше пьющих. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Полиция в Амстердаме арестовала в понедельник двух пассажиров, прибывших из Соединенных Штатов, которые, по словам американских спецслужб, скорее всего, проводили генеральную репетицию террористического акта в воздухе. Первоначальное внимание один из задержанных, Ахмед Суфи, житель Детройта, привлек в аэропорту Бирмингема в Алабаме, откуда он вылетал в Чикаго. Сотрудники службы безопасности аэропорта, проведя досмотр, обнаружили у него $7,000 и решили проверить его багаж. В чемодане они нашли мобильный телефон, приклеенный лентой к пластиковой бутылке из-под лекарств, и еще три мобильника, связанных вместе. Поскольку следов взрывчатки не было найдено, Суфи допустили к посадке. Но в Чикаго выяснилось, что в то время как он сам вылетел в Амстердам, он отправил тот самый чемодан другим рейсом в Дубай. Самолет с чемоданом был возвращен в аэропорт, а подозрительный пассажир вместе с присоединившимся к нему в Чикаго жителем Йемена Хиземом Муриси были задержаны в Амстердаме. Согласно данным новостного агентства Bloomberg, в результате служебного расследования, проведенного корпорацией BP, выяснилось, что инженеры BP, по крайней мере, несут частичную ответственность за взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon, который привел к утечке 5 миллионов баррелей нефти в воды Мексиканского залива. Согласно источникам агентства Bloomberg, специалисты BP неверно интерпретировали данные о давлении в скважине, посчитав, что они находятся в пределах нормы, и дали добро на замещение бурильной жидкости в скважине морской водой. Газ, вырвавшийся из-под морского дна, стал причиной пожара, взрыва огромной нефтяной платформы и гибели 11 человек. Официальное обнародование результатов расследования должно состояться через несколько дней. Если вина инженеров BP будет доказана, компании придется расплачиваться за гибель людей и экологические последствия аварии. Данные, переворачивающие представление об опасности алкоголя, представлены американскими учеными из Техасского университета. Они выяснили, что сильно пьющие, естественно, по американским стандартам люди, живут дольше непьющих. Статья с описанием этих данных опубликована в журнале «Алкоголизм», рассказывает Владимир Морозов.
Ученые в течение 20 лет следили за здоровьем около 2000 человек в возрасте от 55 до 65 лет. За этот период среди пьяниц умерло 60%, а среди умеренно пьющих только 41%. Подобная статистика публиковалась и прежде, но некоторые врачи ставили ее под сомнение, указывая, что в число непьющих часто попадали бывшие пьяницы, которые к моменту обследования завязали, но уже успели нанести своему организму непоправимый вред. Для чистоты эксперимента сотрудники Техасского университета принимали в расчет только тех людей, которые не пили никогда. В категорию самых здоровых, то есть умеренно пьющих, врачи относят людей, употребляющих в день от 1 до 3 рюмок водки или эквивалентное количество вина. Авторы статьи напоминают, что все это желательно делать дома после работы, так как многие американцы добираются до службы на машинах, а наказания за вождение в пьяном виде постоянно ужесточаются. На днях в Нью-Йорке состоялся судебный процесс, говорит прокурор Сайрус Венс. Нет такого самого продолжительного тюремного срока, который возвратил бы к жизни погибшую девочку и вернул бы счастье в семью, которая потеряла ребенка. Девочка погибла из-за того, что 30-летняя Кармен Гуэра села за руль в пьяном виде. Ей грозит до 14 лет тюрьмы. По словам экспертов, об этом и других подобных случаях надо помнить, когда читаешь о пользе пары рюмок водки. Но почему умеренно пьющие люди живут дольше непьющих? По мнению врачей, небольшое количество алкоголя улучшает кровообращение и, главное, способствует общительности. Непьющие ведут более изолированный образ жизни, и у них чаще случается депрессия. Техасские ученые считают, что умеренная выпивка помогла бы такому человеку расслабиться и, может быть, даже рассказать о своих недугах и родственникам, и знакомым. А последние, в свою очередь, могли бы дать дружеский совет пойти провериться к специалистам и могли бы порекомендовать своего врача. Авторы статьи напоминают, что без надлежащего самоконтроля и умеренная выпивка может перерасти в неумеренную, а затем в алкоголизм и привести к циррозу печени и другим серьезным заболеваниям.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете программу «Время свободы». Один за другим открывают новый сезон московские театры. На сбор труппы в Московском художественном театре имени Чехова отправилась наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Зал Московского художественного театра имени Чехова заполнен, но на этот раз не зрителями, актерами. Настроение у них явно праздничное, и я обращаюсь с вопросом к Станиславу Любшину.
Человек, когда ему надо на работу, или в школу, или в институт, он, в общем, горюет. И 1 сентября ни для кого не праздник. И вот сколько я могу судить, только актеры почему-то ведут себя иначе, реагируют иначе.
Считайте, что это я сказал все, что вы сейчас произнесли. Да, с радостью жду 1 сентября. Как когда-то я в школу начал ходить, до сих пор я хожу в школу.
Тот же вопрос адресую Ольге Яковлевой, сыгранную ею роль бабушки в спектакле «Обрыв» по роману Гончарова. Критики единодушно называют выдающейся.
Не знаю, почему для школьников не так, но для актеров это дом, который пытается быстрее прибежать в семью, во-первых, к своему делу, во-вторых, ко многим родственникам, ну и к тому, кто художественно будет оформлять твою жизнь дальнейшую, если будет.
Сбор труппы ведет тот, кто и будет оформлять художественную жизнь артистов, руководитель художественного театра Олег Табаков. В сентябре две премьеры «Прокляты и убиты» по роману Виктора Астафьева в постановке Виктора Рыжакова с молодыми артистами-выпускниками школы-студии курса Игоря Золотовицкого. Они зачислены в стажерскую группу театра. А затем «Призраки» Эдуарда де Филиппа. Их ставит Евгений Писарев. Летом его назначили художественным руководителем театра имени Пушкина, но данные Табакова обязательства он намерен выполнять. Олег Табаков остается в театре еще на 5 лет. Его уход, о котором много судачили, отменяется. Заодно отменяется и спектакль «Уход» по пьесе Вацлава Гавела с его участием. На сцене «Табакерки», правда, он сыграет в Филумене Мартуране.
Я буду играть Доминика Сорьяна. Думаю, что жена моя будет играть Филумену Мартурана.
Еще одна новость. Вот-вот начнется строительство филиала Московского художественного театра имени Чехова на пересечении Нагатинской улицы и проспекта Андропова.
Видите, 54 года художественный театр имел филиал, и это было продиктовано еще, наверное, и правильным использованием довольно большой труппы. Она сегодня у нас уже насчитывает 94 человека. Это много. Притом спросе на продукцию этого театра, который есть сейчас, это означает, что театр будет крепче в экономическом смысле стоять на ногах в 1,6 раза. Понимаете, затея-то эта непростая. Она есть моя потребность ускорить созревание, что ли, вот этой молодой генерации. То есть, по сути дела, должно оформиться новое поколение мхатовской труппы.
Ну, еще у Олега Табакова, конечно, новая идея – основание фонда.
Там пару миллиардов в фонд «Эйндаумент», то есть сумма положенная, она сохраняется, а на проценты с этой суммы в год 1,2 млн. Это надо поделить на 20 или там на 18 грантов, прикрепить каждому гранту молодого менеджера театрального, и вот эти вот 18-20 дебютантов будут ходить под матками вроде Фокина, там, Могучего, Туминоса, Серебренникова, да, Карбаускиса. И если так делать 4-5 лет подряд, то поколение театральной режиссуры, возможно, пополнится там, я не знаю, ну, 10, может быть, 12, да, людьми. И я убежден, что это рукой помощи будет русскому репертуарному театру. У меня в силу моей генетики заложен позитивизм. Это не достоинство. Нормально все будет, я думаю. Просто не надо думать, что на нас кончается жизнь.
Олег Табаков рассказывал о планах Московского художественного театра имени Чехова на новый сезон. сегодня в 11 часов утра. Слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Россия, Белоруссия. Партнерство или конфронтация? Может ли противостояние Кремля с Александром Лукашенко стать началом прагматического взаимодействия двух стран? Этот вопрос обсуждали гости ведущей программы Анны Качкаевой. Программа «Время гостей» сегодня в 11 часов. А в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, что вам нравится в системе российского школьного образования? Такой вопрос мы задаем накануне нового учебного года. Итак, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких российских городах сегодня вечером вновь пройдут акции в защиту свободы собраний. На митинг на Триумфальную площадь в Москве впервые намерены прийти участники российского гей-движения. В Урванском районе Кабардино-Балкарии убит один боевик, двое милиционеров пострадали. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы республики, в селении Старый Черек двое местных жителей открыли огонь по милиционерам, когда те попытались проверить у них документы. Один из нападавших был убит, один скрылся. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта у станции метро «Рижская». Вечером 31 августа 2004 года смертница привела в действие самодельное взрывное устройство у входа в метрополитен. В результате погибли 8 человек, а также сама исполнительница теракта и один из его организаторов. На Пушкинской площади Москвы сегодня пройдет благотворительная акция «В помощь пострадавшим от природных пожаров в России». В Казани около 80 тысяч жителей остались без света из-за аварии на электроподстанции. Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Украины Виктора Януковича расширять связи с Западом. Выступая в Берлине после переговоров с Януковичем, Меркель заявила, что НАТО продолжит сотрудничество с Украиной в новом формате, с учетом того, что Киев больше не планирует вступать в Североатлантический союз. В столице Словакии Братиславе 7 человек погибли и 15 были ранены, когда 50-летний мужчина по неизвестной причине открыл стрельбу из автомата. Трое раненых находятся в критическом состоянии. Соединенные Штаты сегодня официально объявят о завершении своих боевых операций в Ираке через 7,5 лет после свержения режима Саддама Хусейна. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил уверенность в том, что заключение мирного соглашения между Израилем и палестинской автономией является достижимой задачей. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Саренков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Модернизация системы российского образования, в том числе реализация государственного проекта «Наша новая школа», продолжится и в новом учебном году, который стартует завтра. Однако эксперты единодушны в том, что без подготовленных соответствующим образом педагогов положительные изменения невозможны. О том, в каком положении сейчас работают учителя в России, репортаж Тамары Леленковой.
Любые начинания, призванные изменить систему общего образования, неизбежно затрагивают учителя. Качество российского образования напрямую связано с компетенцией педагогов, которая раньше проверялась с помощью аттестации раз в 5 лет. С другой стороны, маленькая учительская зарплата не позволяла требовать слишком многого. Рассказывает учительница из Пскова Людмила Ильина.
Сначала, конечно, это были копейки. Муж у меня вообще кричал: уходи со школы, ты сидишь больше, чем приносишь в семью. Мне очень повезло, потому что буквально через год мне сразу разряд повысили. Потом у меня как-то получилось, воспитателя на классе не было, меня воспитателем поставили. Было, конечно, тяжело, что весь день был загружен. Но ничего, потихонечку, постепенно. Плюс проверка тетрадей, плюс у меня есть классное руководство, я за это получаю, за интенсивность. Там нам всякие надбавочки, то есть, например, оформление кабинета, к какому-то празднику стенд там оформила, за это все идет надбавка.
Действительно, стартовая зарплата у молодых учителей невелика, преимущества появляются со стажем, поэтому в школе так много пожилых педагогов, склонных к консерватизму. Я спросила у Надежды Шайденко, ректора Тульского государственного педагогического университета, охотно ли к ним идут учиться.
Практически на моих глазах было несколько моментов подъема количественного и уменьшение числа студентов. И конец 80-х это также было сокращение практически по всем специальностям. А потом начало 90-х это увеличение практически по всем специальностям, по специальностям учительским. 3 года назад были трагедийные процессы, когда шло резкое сокращение именно педагогических специальностей. Но я не открываю Америку, потому что и министр образования это официально заявлял. Он говорил о 30-процентном сокращении количества учителей. И вот 2 года шло очень серьезное сокращение плана приема по педагогическим специальностям. Но в этом году, по сравнению с 2009 годом, слава богу, количество учителей не сокращено. Но я полагаю, так как наш вуз готовит на Тульскую и на ближайшие области учителей, то, что по количеству мы имеем на педагогических специальностях на момент выпуска, а выпуск у кого-то через 4, у кого-то через 5 лет, мы и бакалавров уже готовим, этого будет явно не хватать для школ наших окрестных регионов. На сегодня план приема на специальность учитель начальных классов 20 человек.
Рассказывала ректор Тульского государственного педагогического университета Надежда Шайденко. Так получается, что единственный способ улучшить качество преподавания в российских школах – это переподготовка уже работающих в ней кадров. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
8 800 222 12 – это телефон прямого эфира, который сейчас заработал в студии «Радио Свобода». Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, что вам нравится в системе российского школьного образования. Ваши ответы мы также принимаем СМС-сообщениями на номер 8 903 743 2801, московский пейджер 660 1046, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. И работает также форум на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Итак, что вам нравится в системе российского школьного образования? Сначала несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Слушатель под ником «Скептик» пишет: «Ну а что тут может нравиться? Сегодня смотрел новости по телевидению, вузы не могут набрать достаточное количество студентов на платной основе, и выпускники вузов не востребованы, поэтому количество высших учебных заведений должно быть сокращено. Чуть раньше были сообщения насчет выпускников военных училищ. Для них нет должностей в армии. По гражданским специальностям выводы двоякие. Вся экономика промышленной страны скукожилась до невероятно маленьких размеров, и, видимо, народ стал более обеспеченным в кавычках, не хватает денег на обучение. При этом не помогают даже примеры Запада или Соединенных Штатов Америки, в скобках кредиты на обучение». Ну и далее скептик рассказывает о том, что ему не нравится в российской системе обучения. Миша из Москвы: «Нравится система за то, что любой идиот при наличии денег может стать дипломированным специалистом и почувствовать себя полноценным членом общества, а во многих случаях даже элитой. То есть при такой системе, кто был ничем, тот станет всем». У нас есть звонок из Москвы, до нас дозвонился Николай. Николай, доброе утро, вам нравится
что-то в системе? Когда великий Солженицын осознал, что мы сейчас строим, и мы сейчас вступили вот в общество такого начального фазы капитализма, Солженицын написал: «Россия в опале». Вот сейчас мы с этим образованием также находимся в опале. А великий ученый Зиновьев, который уехал, написав о нашей системе того коммунизма, зияющей высоты, он не предал Советский Союз, а многие предали. Поэтому надо возвращаться. Это был проект будущего общества мира.
Николай, спасибо за звонок. Многие разделяют ваше мнение о том, что советская школа была лучше современной российской. Еще несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Михаил из Москвы пишет: «Нравится желание многих маленьких россиян получать знания, их стремление постичь новое. Вот это главное, наверное. И желание талантливых учителей, которых, верю, много, помочь тем, кто стремится. Условия, экзамены – это вторично, хотя и немаловажно». Андрей из Рязани: «Ничего не нравится. Единый госэкзамен, к примеру, неловкая попытка копировать западные образовательные стандарты. И вообще, как может нравиться система образования с юнистами? юных лет, заражающая молодые умы опасной бациллой великой державе. Откройте любой учебник истории, пишет Андрей. Не эта ли система способствует появлению и бурному росту экстремистских молодежных организаций с людоедской идеологией? Слушатель ДК, тоже из Москвы, сообщение. Нынешняя российская власть добивает образование, а с ним и будущее страны. У наших чиновников из любой отрасли получается только насос по перекачиванию денег в собственные карманы. А вот Борис Павлович из Новочеркасска пишет, что ему нравится современная система школьного образования в России отсутствием давлеющей идеологии. А в остальном дети с помощью умных учителей разберутся, пишет Борис Павлович. Ну что ж, еще раз напомню вопрос, что вам нравится в системе российского школьного образования. Давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Чебоксар. Опрос подготовил Дмитрий Лишнев.
Я бы не сказал, что там что-то есть хорошее, ее полностью надо преобразовывать. Ну, 4 года назад учился, ну, не знаю, не особо мне нравилось, так можно сказать. Я бы лучше на Западе поучился.
Так как я сейчас школьница, мне нравятся вот более современные произведения, допустим, литературы. По математике, алгебре, в принципе, никто не жалуется.
По-моему, мне мало что нравится, абсолютно ничего. Ну, потому что у нас образование на очень низком уровне. И все, об этом дальше, по-моему, говорить нечем.
Пожалуй, вообще ничего не нравится. Плохо учат. Вот приходят и говорят, вот это читайте, они читают. Потом это же самостоятельная работа. Что они поняли, не поняли, если спросят, если скажешь. Вот для дураков два раза не объясняем.
Ничего не нравится абсолютно. Просто часто там дают взятки, даже в школах.
Нравится? Ну вот в одно время хотели же платное обучение вести в школе. Я говорю, спасибо, что оно хоть бесплатное.
Я учусь в 8 А классе. Мне нравится все. Очень хорошо учат. Я не знаю, что мне сказать. Нормально учат и все.
Такого, то, что кардинально нравится, не могу сказать. Нет. Потому что более старая советская система, более лучше учили, учителя более квалифицированные были, лучше учили. Даже вот сейчас рассказывали, те, которые вторую смену учатся, в Новочебоксарской учительница иностранных языков за 10 минут до окончания урока уходила. Вы, говорит, сами занимаетесь, а я, говорит, пойду. Разве такое можно, чтобы учителя уходили раньше, чем ученики? И ЕГЭ тоже не нравится.
Нравится? Не знаю даже. Особо так ничего.
Мне не нравится ничего. У меня в 3-м классе. В 3-й класс перешел ребенок. Мне нравится сложная программа.
ЕГЭ сейчас нравится. Вот это, то, что можно поступить сразу после, ну, без экзаменов в институт. Вот это нравится.
Новые предметы вводят. Основы религии. Что там нового-то еще? Детей учат более экономичнее относиться к деньгам.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, что вам нравится в системе российского школьного образования. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Нашу программу продолжит новости экономики. У микрофона Сергей Сининский.
Чистый отток частного капитала из России в 2010 году, по прогнозам Министерства экономического развития, составит около 10 миллиардов долларов, заявил заместитель министра Андрей Клепач. Ранее министерство прогнозировало нулевой отток частного капитала. Цены на зерно в ряде российских регионов после аномальной жары и засухи выросли более чем на 90%, сообщила Генеральная прокуратура. По данным Министерства сельского хозяйства, к 27 августа в стране было собрано зерновых примерно на треть меньше, чем на тот же день в прошлом году. Согласно последнему прогнозу министерства, урожай зерновых в нынешнем году в целом составит 60-65 миллионов тонн. Это на треть меньше прошлогоднего.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября составит $273,5 за тонну. Это почти на $10 выше действующей ныне ставки. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга стоимости сырья на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 июля по 14 августа среднеэкспортная цена российской нефти «Юралс» составила $76,5 за баррель или чуть менее $560 за тонну. Розничные цены на автомобильный бензин в России за неделю с 17 по 23 августа повысились в среднем на 0,1%, а в целом с начала года на 3,6%, сообщила Федеральная служба статистики. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, планирует с 1 сентября повысить розничные цены на свою продукцию в среднем на 2%, заявил вице-президент компании Артем Федосов. Подорожают в основном автомобили «Лада Приора» и «Калина», а также модели так называемой «Классики». Японская автомобильная компания Nissan может расширить до 5 количество моделей, собираемых на заводе под Санкт-Петербургом, сообщил представитель компании. Сейчас здесь выпускают седан E-класса Nissan Tiana и компактный внедорожник Nissan X-Trail, а в 2011 году планируется начать производство внедорожника Nissan Murano. Проектная мощность завода, открытого в июне прошлого года, составляет 50 тысяч автомобилей ежегодно.
Выпуск новостей экономики вам представил Сергей Сининский. Курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 66 копеек, евро 39 рублей 3 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России сегодня вечером пройдут акции движения «Стратегия-31» в защиту свободы собраний. В Казани около 80 тысяч жителей остались без света из-за аварии на электроподстанции. В Москве сегодня вспоминают жертв теракта у станции метро «Рижская». Соединенные Штаты официально объявят во вторник о завершении своих боевых операций в Ираке. Следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. И начнем мы с Валерии Шабаевой, нашим обозревателем, ситуации в Химках, которая нам представляется довольно запутанной.
Не нам только, вероятно, в партии «Единая Россия» тоже решили как следует разобраться, и вот сейчас начались слушания, прошли уже первые, а еще предстоит вторые и третьи провести. Но обо всем по порядку. «Коммерсант» сообщает, что эксперты экологических организаций вчера оценили ущерб от вырубки в Химкинском лесу. Они полагают, что удалось избежать природной катастрофы, и вырубленную просеку можно будет восстановить за 5 лет. Но всего там приводятся некоторые цифры. Пострадала территория длиной 7,5 километров, шириной около 30 метров. В районе Шереметьево 150 метров составляет ширина просеки. Так что общая площадь вырубки 27,7 гектаров. Но вот это что касается ущерба природного. И полагают, что можно где-то за сумму 6-10 тысяч рублей на гектар закупить и высадить саженцы, так что это, в общем, совсем не высокая цена. Есть еще, правда, вопрос возможной уплаты неустойки. Если французская строительная компания «Винси», для которой расчищали лес, предъявит неустойку за срыв начала работы, ее придется платить государству. Но этот вопрос пока не прояснен, во французской компании трубку не поднимали, никаких комментариев не давали. Между тем, сообщают о новых фактах давления администрации Химок на жителей города, которых заставляют подписываться за прокладку трассы через лес. Евгения Чирикова, лидер движения в защиту химкинского леса, рассказывает, что показывают какие-то ложные карты горожанам, доказывают им, что собирается она проводить трассу вот конкретно через дом вот этого человека. Более того, бюджетников под страхом увольнения заставляют подписываться за прокладку трассы по старому вот этому маршруту. В итоге зеленые обратились к президенту Медведеву, который приостановил вырубку, с просьбой сделать независимым посредником при разрешении конфликта вокруг Химкинского леса президентский совет по развитию гражданского общества и правам человека. По всей стране список таких зарождающихся социально-экологических конфликтов огромен. Мы считаем, что совет в состоянии предложить механизм учета мнения общественности и экспертного сообщества на ранних стадиях развития тех или иных проектов, говорится в письме, под которым подписались представители всех крупных российских экологических организаций. Между тем, как я вот уже сказала, вчера «Единая Россия» провела первые слушания, совещание экспертного совета. Туда были приглашены в основном вот специалисты в области транспорта и дорожного строительства, экологов не было, защитников Химкинского леса тоже не было, но объясняется это тем, что вот сначала хотели выслушать мнение сторонников. Вот на следующих слушаниях, как пишет газета «Ведомости», будут слушать экологов, но не всех, а тех, кто представляет авторитетные организации, у кого есть экспертное заключение. Вот руководитель общественного совета Алексей Чесноков это объясняет, а в «Коммерсанте» приводится цитата из его слов, то есть он говорит, что там не будет крикунов без четкой фактуры. Вот так еще можно охарактеризовать защитников, вероятно. Ну, что касается Юрия Шевчука, пригласят его или нет, Исаев, это Андрей Исаев говорит, но он говорит, что если партия захочет провести концерт, так и Шевчука позовут. А Евгения Чирикова вроде бы уже получила приглашение и на слушание, третье слушание, собирается прибыть. Вот что касается ситуации с Химкинским лесом.
Мы начинали программу в 8 часов утра с репортажа о том, как идет расследование нападения на зрителей рок-фестиваля «Торнадо» около города Миасс в Челябинской области. А какие версии в газетах в сегодняшних?
Ну, во-первых, хочу сразу сказать, что газеты очень подробно описывают, как происходило все, и прежде всего то, как резво драпали, извините за выражение, охранники, ну, я цитирую, сотрудники ЧОПов, и милиция приехала уже, когда все произошло, и в итоге вот время новостей, допустим, говорит, что их просто, те, кто не убежал, их просто оттеснили в сторону, это имеется в виду охранники, сотрудников ЧОПов и милиционеров. И даже на видеороликах, которые вот есть в распоряжении, слышны возгласы, а где же менты? Так и озаглавлена статья в газете «Время новостей». Ну, на данный момент российская газета пишет, 8 человек задержаны, ведется следствие, возбуждено уголовное дело о хулиганстве организованной группы лиц с оказанием сопротивления представителям власти. Ну, а то, что акция была тщательно спланирована, сомнений не у кого в этом нет, пишет «Время новостей». Однако не ясно, что это были за люди, какую цель они преследовали. Поначалу были сообщения, что это скинхеды. Однако очевидцы и следствие эту версию категорически отвергают. На агрессорах не было никаких опознавательных знаков, они не выкрикивали лозунгов, своих жертв избирали вовсе не по национальным признакам. Существует политическая версия происшедшего. Организатор фестиваля, местный предприниматель Валихан Тургумбаев, собирается участвовать в выборах в областное заксобрание в октябре этого года, и устроить погром якобы могли его конкуренты. Официальная версия местных властей выглядит и вовсе фантастично, как пишет газета. По данным вице-губернатора Олега Грачева, зачинщиком погрома был владелец шашлычной, которому не понравилось, что гости фестиваля пили собственное пиво в его кафе. Это вот вроде бы двое, молодой человек и девушка, зашли и пили собственное пиво. Вот обиделся он на это и в знак вот своего несогласия вызвал вот эту самую сотню мстителей, которых он нанял на свои деньги. Ну, есть еще в сети ВКонтакте свидетельство человека, который говорит, что он участвовал в этих событиях, и он говорит, что это что-то вроде показательных выступлений закрытого спортивного клуба. Вот так.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева, обозреватель прессы. Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Германии, где все более популярным развлечением становится забавное транспортное средство – пивной велосипед, на котором умещаются до 16 человек. Максимальная скорость велосипеда, который приводится в движение коллективным движением, нажатием педалей – 6 км в час. Весит он около тонны, длина – 5.5 метров. Во время поездки велосипедисты распивают пиво, веселятся, слушают громкие застольные песни. Власти некоторых немецких городов, однако, считают, что пивные велосипеды мешают уличному движению и намерены их запретить. С подробностями наш корреспондент в Германии Александр Хавронин.
Пивной велосипед – голландское изобретение, однако в последнее время он стал популярен и в Германии. Сначала на западе страны, в Кёльне, а затем и в других регионах. Пивной велосипед оснащен всем необходимым для шумного, веселого времяпрепровождения – бочкой пива, небольшим баром, звуковым и световым оборудованием, не бьющимися пластиковыми стаканчиками, пепельницами и мусорным ведром. В 34 городах Германии желающие могут прокатиться на таком необычном транспортном средстве. Одна из фирм, сдающих в аренду пивной велосипед, находится во Франкфурте на Майне. Перед отправлением руководитель группы местных велосипедистов Петр Флёпер вкратце излагает участникам будущего путешествия специальные правила, которым нужно следовать на борту пивного велосипеда.
Во время езды запрещается слезать. Перед отправлением все тяжелые предметы из сумок нужно вытащить и приложить в специальное багажное отделение. В поездке нельзя раскачивать велосипед, бросать на дорогу окурки, пепел, распивать крепкие алкогольные напитки, ликер, шнапс, водку. При совершении вынужденных остановок следует пользоваться исключительно туалетами. А теперь в путь.
Фолькер Эберт, директор той самой небольшой фирмы, сдавшей пивной велосипед в аренду компании молодых людей. Во время поездок по центру Франкфурта на Майне он сидит за рулем.
Все пьют, а я остаюсь трезвым. На рулевом лежит вся ответственность за управление этим транспортом. Я должен следить за ситуацией на дороге, вовремя тормозить.
Однако Фолькер Эберт редко нажимает на тормоза, ведь он находится в постоянном контакте с распивающими пиво велосипедистами, хотя и сидит спиной к ним. Если возникнет необходимость, компания молодых людей сама либо убавит скорость, либо прибавит. Небольшие трудности иногда возникают при подъеме в гору. На сложных участках дороги становится заметно, насколько синхронно коллектив велосипедистов умеет крутить педали. Особая роль в компании отведена Торстену Фишеру, который освобожден от вращения колес. Во время всего путешествия он стоит за стойкой бара и разливает велосипедистам пиво.
30 литров должно хватить, во всяком случае, я на это надеюсь. Иначе придется остановиться и дозаправиться.
Люди арендуют пивной велосипед с разными целями. Одни проводят мальчишник, другие девичник, а кто-то корпоративную вечеринку. Фолькер Эверт продолжает.
Обычно мы сдаем в аренду пивной велосипед на 2-3 часа. Недавно, правда, пришли клиенты, которые взяли его на 5 часов. После поездки ребята признались, что 5 часов – это слишком долго для такого путешествия.
Некоторых автомобилистов раздражает это диковинное транспортное средство, а многие, наоборот, приветствуют его появление на улицах дружелюбным поднятием рук, говорит один из франкфуртских пассажиров-велосипедистов.
Кое-кто считает, что мы идиоты, а другие думают, а почему бы нам самим не попробовать, не покрутить колеса пивного велосипеда?
Мэрии некоторых немецких городов, в частности Кёльна и Дюссельдорфа, считают, что пивные велосипеды мешают уличному движению и планируют запретить их. В октябре нынешнего года слушания по этой проблеме пройдут в административном суде Дюссельдорфа, вердикт которого может стать сигналом властям других городов для дальнейших действий. Поклонники оригинального транспортного средства недоумевают, ведь принято считать, что для немца нет лучше досуга, чем попить пиво и покрутить педали велосипеда. По одной из легенд, именно на основе этих двух пристрастий в 1922 году появился слабоалкогольный коктейль «Радлер». Франц Ксавьер Кюглер, владелец пивной в небольшом баварском городке Оберхахинг, начал в своем заведении смешивать пиво с лимонадом, чтобы местные велосипедисты могли утолять жажду. Впоследствии радлер стал очень популярным среди немцев напитком. Кстати, сегодня это слово в разговорном немецком языке имеет еще одно значение – велосипедист. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Как ощущается отсутствие Анны Политковской в российской общественной жизни? Такова тема программы сегодня, сразу после выпуска новостей в 10 часов утра. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По факту побоища на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе под Челябинском...
Погибли наши ребята. И раненые есть, и женщины пострадали.
Диверсифицировать поставки нашего энергетического сырья.
Нам пришлось эвакуироваться так быстро, что мы даже не успели взяться.
Мне не нужно напоминать вам, что некоторые земельные участки пострадавшие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.